Золотые дайки. Кто-то сказал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится. Только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали. Да и какое ж, говорят, чужестранное, коли чисто по-нашему говорится. И у здешних раньше в славинку входило. Вроде заклятие его берегли, не всякому из своих сказывали. Кто дойдет до настоящей породы? Так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту славинку. Пустяк, конечно, пустословие одно, вроде ребячьей приговорки. Да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать, себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маята первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое старикам, услада молодым, на ученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели, и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймешь сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется. А ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло, как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться. Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той яме золотые комышки. Ну, вроде просто. А как подумаешь, большая это редкость, чтобы в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас, поди-ка, полосовое. Полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кои те полосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, примету оставили, в которой жилке турмалин блестит, либо зеленая глинка роговицей отливает, там золото не жди. А вот когда серый припахивает, либо игольчатник руда пойдет, а иконитом-то, которую зовут, там, может, статься комышек готовенького золота и найдешь. Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золото добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют. Ну вот, нашел Ерофей Марков золото, принес по начальству, честно указал место, а стали искать, даже звание не оказалось. Как быть? Ну, пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать, да под палачевским топором клясться-божиться. Место не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю. А ему обещают, как в срок не укажешь место, голову отрубим. При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо, кого просить молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдет. Ни один Ерофей из-за золота сна покоя лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались. Мне бы! Ну, разговоры всякие про золото пошли, которые, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло. Ерофей-то из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое, что не есть киржатское гнездо было свит. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные сказывают с выгорицких каких-то пустынь, другие — с Кирженца реки. Этих, видно, больше, потому шарташских и прозвали киржаками. Скитов мужских и женских порядком тут поставлено было. и все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели. Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут, тоже хлебушка едят и от метку не отказываются, вот они и давали народу ослабу. Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей. Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался. Они вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнешь, припечатают. Ну, ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ хоть в потемках ходил, разумом не обижен, скитников-начетчиков слушал, а про себя-то соображал, что ему лучше. Как стали в здешних местах город строить, шартажские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели. Кто с городскими свяжется, тому царства Божьего не видать. Только ведь не зря говорится, который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет. А тут, считай, вовсе большой, по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну, как реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря ковать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же, шартажским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались. А которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она известна, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашел один камешек, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Вот так и пошло. Скитникам это не любо, а проклинать все-таки боятся. Если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял. Ну, претерпелись старики. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашел Ерофей золото? Скитники живо это пронюхали и шум подняли. Гляди-ка, что Ерофейка наделал, золотого змея из земли выпустил. Погибель скитам нашим, погибель! Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял. Но нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли в Азов десяток чего попало, и завалили место. Скитники одно приговаривают, вали больше, чтоб золотому змею ходу не было. Немцам, коим доверили оглядеть Ерофееву яму, эта скитническая дурость к руке пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что, поковырялись для видимости, нашли вовсе другое. Чем тут не место? Да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шартажские радуются, отвели беду, сохранили пустыню. Только и в шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешептываться. Ерофей-то верно золото нашел. Порыться бы кругом того места. Может, и нам покажется, с золотом и пустыню можно по боку. Пусть кому надо за нее держится, а нам и без нее не тоскливо. Скитники-начетчики прослышали, грозятся. Проклянем, кто посмеет Ерофейкин погибельный путь тарить. Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали? Недаром слово молвлено, старому с молодым и во сне не по пути. Разное грезится. Сколько старики не угрожали, у молодых Ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около Ерофеевой ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел? Кто опять виловище выбирает? Оно у той же ямы выросло. Скитники видят, не пособиться им без самой большой остраски. Собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть, кто станет около Ерофейкиной ямы топтаться, того из шарташа выгоним и семью не пощадим. Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем раньше и не думали. В шарташе в ту пору жила одна семья, семь братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу. Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто грозил. Ну, насчет Ерофеевой ямы у них до того и в помыслах не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Ну, скитники узнали, понесли на братьев, они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином обрядом некому было, они обходились с божественным простенько. Досуг помолятся, не досуг, ну и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на примете значились, да подступить к ним боялись. А тут сгоряча и налетели. У братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили. Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в Ерофеевой яме. И про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный поди был, место хорошо заметил, а стали копать, ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую? Ну, сами, понятно, знали, кто и сколько вазов вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли. Веру потоптали, городским табашникам продались, выгнать всех из шарташа, чтоб и духу не осталось. Братья на дыбы, попробуй, скиты разнесем. За скитников, понятно, заступились, и за братьев тоже. Ну, шарташ и закачался, на две стороны пошел. В задор люди вошли, всяк свое доказать хочет. Ну, от скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам услышишь. А тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых братьев жена в скиты сбежала. Испугалась стариковских слов. С этой свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил. Жив не буду, а золото найду. Тут оно где-нибудь. За этим Перфилом другие потянулись. Принялись землю ворошить. И все-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото еще больше стало, у всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Одним словом, не разбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье принялись. Гляди, что один, то другой наскочит на породу с золотой искрой. Блестит в яве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчью на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, Только всем видно стало, есть в той породе золото, и добыть его можно. Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, какие Ерофей нашел. Ну, никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину, да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть. Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился, выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. А тут вот и подвернулся Вавила Звонец. Мужичонка, прям сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по заваленкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобные, чтоб языку пособить. Где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавила, как говорится, города брал. Кого хочешь, заставит уши развесить. Вот этот Вавила Звонец и подсыпался к Михеевой сестре. На ту пору у него беда приключилась. Жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все-таки вдовцу не сладко жить. Вавила, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать: «Больше ко мне на глаза не кажись». У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Но известно, сколь жена не колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучила, она и говорит мужу: «Ну, Вавила, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена, потому не работник ты, а вроде худого ботала». «Вавила, давай улещать ее, только она не поддается. Слыхала, — говорит, — сладких слов от тебя немало, да дела не видела». «Вот, погоди, — отвечает, — дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек». «А ну что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?» Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Ну, Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает. Потому из таких был, сам себе верил. Звонец и принялся расписывать. Многие, говорит, золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом пристрашный змей. А зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин. Глафира сперва не верит, посмеивается. «Журавли-то тут, с которого бог пришлись?» А журавель отвечает, в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь. Как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом. Глафира и давай спрашивать, а что за тайное слово, коим можно змея глушить? И как до того змея добраться? У Звонца, конечно, на все ответ готов. Надо, отвечает, в потаенном месте яму вырыть поглубже. Да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится. Приоденется для такого случая, на голове большущий комок золота вроде шапки, или, скажем, венца, а по тулову — опояски золотые с каменьями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему все-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом: «Подай-ка, дай-ка свой золотой венец, да пояски». От того тихого голоса дай-ка очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает, да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Ты ли успеешь? Ничего тебе змей не сделает. С шапкой-то он силу свою потеряет и станет камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да поглядит на тебя змей дай-ка, сам камнем станешь. Глафир смеется. Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы. Звонец все-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает: заставлю испытать на деле. Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаенном месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал. Время не подошло, земля не оттаяла, только Глафира не отступает, за ворот взяла. Пойдем выбирать место. Вавила еще отговорку придумал: днем нельзя. Скитники увидят. А ночами какая работа в эту пору, когда волков сила? Глафира свое твердит: огонь на что? Разведешь, не подступят к тебе волки. Добилась-таки своего. Пришлось звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок, да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает: отсижусь у соседей, либо у скитников. Утречком пораньше домой прибегу. А жена свое в голове переводит: что-то мой муженек волков боится, а об огне у него и думы нет. Сфальшивить, видно, хочет. Подумала так и говорит: сама с тобой пойду. Звонец: давай отговаривать, не пригоже такое женскому полу, небывалое дело. Глафира уперлась: мало что не бывало, а теперь стало. Так и не мог звонец отбиться. Пошла с ним Глафира. Полный горшок углей из загнетки нагребла. Звонец злится, да хитрости придумывает: когда на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не пойдет. И скитников тоже побаивается, как бы они не узнали, что золото искать выдумал. Вот, значит, идут да идут, помалкивают оба. Глафира — женщина в силе, а что ей? Звонец притомился, язык высунул. Подбодрила, как волков услышал. Ноги сами на утек пошли, да Глафира остановила: ну что ты, дурак такой, а еще мужиком считаешься? Неуж не слыхал, коли кругом волки завыли, одно спасение — разводи огонь. Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели костер. У звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается: выбирай место. Это, отвечает, самое подходящее. А коль так, начинай бить яму. Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая, и руки непривычные. Видит Глафира, толку не выходит. Занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а звонец на волков озирается. Ну, к утру волчишки затихли, поразбежались, и звонец с Глафирой домой пошли.